Большевики с кем только не заигрывали в то время. Это характерная особенность исторического развития, что тот, кто придет в свое время, до своего прихода начинает заигрывать с церковью. Потом он становится у власти, и у церкви возникает такое искушение. Но они что знают? Они же с нами сидели, они же с нами страдали. А затем Бонч-Бруевича заменяют на... Ярославским заменяют. Но это не потому, что Бонч-Бруевич был хорош, а Луначарский был плох. Время, когда разделились союзы, Луначарский, то есть Бонч-Бруевич, уже составил таблицу приемлемых и противных государству церквей и деноминаций. И там пашковцы, ридстоковцы вот, были признаны самыми активными противниками для советской власти. Неприемлемо. Не потому, что они занимались революционной деятельностью, а потому, что они стремились в небо. А у христиан вот такое. Вверху знают, а внизу, ну, притесняют. Ну, давайте ходатайствовать. Сообщать им о том, какие здесь у нас притеснения. Что интересно о самом главе советского государства. Еще в 80-е годы мне в Ташкенте у одной сестры, она музыкант, попала книжечка «Отношение Ленина к музыке». Он говорит, на свете нет ничего лучше апассионаты. Какая прекрасная музыка. После нее хочется бить по головам, но нельзя. Эта книга была выпущена в советское время, вот в каком-то узбекском там издательстве. У нас в библиотеках, я не знаю, я хорошо знаю музыкальную литературу, особенно музыковедческую. Этого нет. То, что он любил апассионату, есть. Но что после апассионаты хочется бить кулаком по головам, но нельзя, этого нет. Вот подлинная картина того, с чем приходится сталкиваться церкви. Я хочу вас еще познакомить с некоторыми фактами и реакцией на это коллегии Союза Баптистов. Опубликовано это в «Слове истины», 1920 год. Речь идет о баптистах, и к этому времени они, по-моему, уже провели съезд. Со всех сторон в Совет Всероссийского Союза Баптистов стоят запросы. Гонение у нас или свобода вероисповедания? И с этим запросом коллегия Союза Баптистов обратилась к центральным властям, полагая, что все подобные явления насилий – плод ревности не по рассуждению на местах, которым подлежит изъятию в кратчайший срок. То есть прекратились, чтобы гонения. Какие же гонения? Сызрани содержится в заключении без предъявления конкретных обвинений, арестованные Политбюро, проповедники группы баптистов, 8 человек. В Вязьме по ордеру ЧК арестованы и отправлены в Смоленскую губернию группы баптистов, 3 человека, члены группы баптистов, 3 человека. В Пензе на собрании арестованы 13 человек братьев и сестер, 3 оставили потом, остальных отпустили. Выслан в Вологду брат Беляев, руководитель общины баптистов. В Гжатске арестована группа христиан, 4 человека. В Петрозаводске содержится в заключении уже свыше месяца арестованные по приказу Карельской ЧК христиане. 2 человека и пресвитер общины Петров. Представители Карельской ЧК вошли в собрание с револьверами и возгласами вверх. В Перми арестован целый съезд евангельских христиан, 60 человек. 2 месяца продержали под стражей, потом без предъявления обвинений выпустили 51 человека, а остальных осудили к году и 6 месяцев заключения по постановлению ЧК. Один брат скончался в тюрьме. В Астрахани арестована почти вся община баптистов, потом почти всех выпустили, некоторых оставили в заключении. В Ряжске была арестована целая группа евангельских христиан, но в скорости была выпущена. В Смоленской губернии ЧК арестовала руководителей евангельских христиан и Тростянской общины баптистов. Помещение для собрания закрыто, община разгромлена. В Казани арестована группа и уже несколько месяцев находится в заключении. В Полтаве обыски, в Воронеже отобрали молитвенный дом. О всех этих подвигах местной власти доведено до сведения высших центральных властей. Молитесь за страдальцев. Павлов, просим этот номер «Слова истины» обязательно вручить свирепствующим комиссарам. Вот такая ситуация, такое духовное состояние, такие события, в которых проходит съезд евангельских христиан и съезд баптистов, вначале отдельно, потом вместе, потом по коллегиям, потом опять решается вопрос о объединении. Позиция Проханова и таким образом позиция евангельских не изменилась. Съезд наполнен наравне с благовествованием и различными политическими устремлениями. Баптисты помнят о том светлом времени, когда большевики страдали вместе с ними, и надеются, что они ж помнят и знают. И теперь эти 2 съезда, 2 союза начинают искать точки соприкосновения. Как это происходило? Какова была реакция верующих? Что препятствовало объединению, а что подталкивало к объединению? Я вот что хочу сказать. Очень многие силы подталкивали эти союзы к объединению. Очень многие христиане хотели этого союза, объединения, радовались этому. И когда объединение все-таки не состоялось, мы будем касаться этих вопросов, почему и как оно не состоялось. Все или большинство плакали. Но что интересно, вот здесь, на странице 195, я читаю, что вот как. «Последующие двудневные переговоры на уровне президиумов союзов не привели к единому мнению. Участники съездов разъехались в своей церкви опечаленными. Не скрывал удовлетворения по поводу такого исхода только Деймазаев, который в то время уже находился в стороне от дел и проживал в Моздоке. Таковым был результат этого многообещавшего в начале съезда. Уехали опечаленным». И вот интересная такая деталь. Деймазаев радовал. Это был 20-й год, когда на совместном съезде все-таки не было достигнуто объединения. Что они не объединились. Чему было радоваться, правда? А вы посмотрите на эту картину с другой стороны. Вспомните желание Проханова из церквей съезда образовать христианско-демократическую партию. Вспомните устремление баптистов к социальным изменениям в обществе, которые так легко переходят в коммуны, которые так устремлены к тому, чтобы мир признал их. Думаю, что бочка меда исправит ложку дегтя, а ложка дегтя бочку меда испортит. Какая бы это была мощнейшая христианско-демократическая партия, какое это было бы мощнейшее политическое движение, и кто еще знает? Не превратилось ли вот это вот благодатное действие Духа Господня по пробуждению, по рождению нас свыше, по освобождению от вот погибели? Или кто-нибудь, по примеру Цвингли, приказывал топить мана за то, что он хочет по-евангельски креститься? Я не знаю, чему радуется Деймазаев, но когда я читаю, что объединение не состоялось, я тоже радуюсь, что Бог сохранил от такого мощнейшего давления на рожденных свыше христиан. Когда после этого несостоявшегося объединения они принимали решение по военному вопросу, как давили на поместные церкви? А что было бы, если бы это был объединенный союз, и там был не военный вопрос, а образование какой-нибудь евангельской народной церкви, чего добивался Проханов, мы это будем проходить. Вот почему, как сегодня сатана извращает вот эту первосвященническую молитву Христа, «Да будут все едино». А по какому примеру? Как я, отче, и ты? Совсем на других основаниях. Что интересно, когда такой ясный вопрос, но не понят христианами, и когда наше братство не шло на объединение со всех Б. И сегодня не идет на объединение со всех Б. Объединение не всегда означает действие Духа Господня. Намного чаще, особенно в такой ситуации, мы не случайно коснулись этой всей ситуации с разных сторон, объединение только намного быстрее делала церковь той женой, сидящей на звере. Ну вот, что я хотел заметить по уроку истории на сегодня. Он учит нас извлекать из истории уроки, учит нас правильному подходу к истории. Я думаю, что, может быть, кому-то из вас Господь и положит на сердце при внимательном изучении и начать вот систематизировать этот материал и, соображая духовное с духовным, уже как-то мыслить, составлять учебники, составлять пособия или, может быть, статья какая-то. Но здесь уже не просто интерес историка, этого мало для того, чтобы говорить о истории церкви. Здесь важно еще и откровение от Господа, чтобы понимать, что происходило. Тем более, когда мы подходим к периоду советской власти, то нам нужно очень внимательно относиться к документам, опубликованным или не опубликованным, которые впоследствии публикуются как совершенно секретные, вот выпущенные в свет. Потому что и сама публикация секретных документов, ну, которые в архиве пробыли определенное время, и время их появления, и сам текст, он должен быть подтвержден, потому что почему-то раньше не публиковали, а опубликовали в определенное время, вот, и в определенной последовательности с другими прежними публикациями. Это все та же борьба, та же область, где нужно не торопиться с выводами, но мыслить, соображая духовное с духовным. Естественно, может быть, разумнее было бы так вот после каждого раздела записывать выводы о сельскохозяйственных коммунах, и это вызвало естественный интерес. А духовный интерес, потому что это проблема духа, проблема в домостроительстве церкви, и рано или поздно она снова вытаскивается, вот как идея. А какие у вас возникают вопросы, прежде чем нам рассуждать, беседовать по сельскохозяйственным коммунам вот в среде баптистов и евангельских? Какие у вас вопросы, чтобы можно было сразу на них и ответить? Значит, берем это как вопрос. Отношение государства к этому явлению. Но так как явление это было и при царской власти, и при советской власти, чтобы нам понимать картину отношений, полную картину, нам нужно взять и то время, и это время, так? И нужно взять сразу и противоположность, чего ждали христиане от этих коммун, да? Чтобы мы могли рассуждать как-то систематически. Дальше, да, пожалуйста. Не истории того периода, что мы изучаем. Но в каком-то плане он, я думаю, при обзоре получит свое освещение. Что еще вас интересует в этом? Что говорит Библия по этому вопросу? Я думаю, вот сама постановка вопросов, что обнаружила вот в плане нашего мышления, нашего подхода? Ну, во-первых, из тех вопросов, что здесь прозвучал, я не думаю, что все или хотя бы один были вами записаны. Это говорит о нашем умении работать на уроке. Когда берется какое-то явление, обычно берется вот отсюда до сюда, но в любом явлении есть причинно-следственные связи. Идея кому не возникла сама по себе, скажем, при советской власти. Она имеет какие-то причины, которые приводят к следствию, что эта идея государства, большевиков, атеистов была очень хорошо принята не только на уровне отдельных верующих, но и на уровне союзов. И увидели это даже что-то такое родственное вот христиан. Значит, чтобы понять явление, нужно обязательно скрывать причинно-следственные связи. Обязательно. Тогда мы только поймем, чем это обернется в будущем, скажем, сегодня для нас. Потому что вот эти кооперативы и вот эти все совместные предприятия только между христианами, это явление не новое. Оно имело основание в русском братстве со времени зарождения, причем во всех трех регионах. И снова уже только несколько другой форме, но та же самая мысль, та же самая искушение. Но я познакомлю вас с этим материалом, что здесь есть, тем более он такой коротенький, буквально 4 абзаца, сельскохозяйственные коммуны. А потом будем рассуждать. В связи с переменой государственного строя в России некоторые верующие увлеклись образованием сельскохозяйственных коммун. В этом было заинтересовано и правительство, желая направить трудолюбие и энергию христиан на восстановление разрушенного хозяйства. Под руководством Ленина было напечатано около 50 тысяч обращений к сектантам и старообрядцам с призывом участвовать в созидательной работе по восстановлению сельского хозяйства. А вы отмечайте себе, Ленин обращается с призывом к верующим. Предпринимательскую деятельность поддержали также правления обоих союзов. И вот это цитирую, и нужно будет записать. Совет Союза евангельских христиан 2 января 1922 года постановил создать повсеместные кооперативы. Было ли это угодно Господу? Если к совместному ведению хозяйства члены церкви приходят по внутреннему побуждению и решаются по собственному желанию, то оно вполне может быть благословенно Господом. Но если это государственная компания, которая привлекает экономические проблемы, то ее надо рассматривать как искушение уклониться от духовного призвания и спуститься на уровень материальных проблем. Как общество, церковь призвана нести миру благую весть и не участвовать ни в политической, ни в социальной жизни страны. Она должна заботиться о материальном обеспечении своих членов и оказывать помощь нуждающимся по усмотрению, не вливаясь в компании этого мира. Кого интересует вот эта проблема, отношения с компаниями этого мира, «Вестник истины», статья Макинтоша. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. В социальной жизни христиане участвуют наравне со всеми людьми, но ни в каком случае не как церковь. Не ее дело организовывать лазареты, артели, коммуны, фонд помощи и так прочее. История свидетельствует, что коммуны просуществовали около 4 лет и распались не только по внешним причинам, но и по внутренним. Надо полагать, что Господь не благословил это предприятие. Ну, то, что думает этот автор этого учебника. На что я хочу обратить внимание? Здесь нам нужно обратиться к тем трем местам, где возникла, как свидетельствует история зарождения церквей, и как там решались эти вопросы. Закавказье. Происходит зарождение церквей в среде молокан. Люди зажиточные, несмотря на то, что гонимые, сосланы туда, они укрепились. У них хорошее ведение хозяйства. И когда они обращаются к Господу, возникает вопрос, как быть с прежним укладом жизни, с вот этими финансовыми связями, хозяйственными связями. На примере Воронина показываю. Когда уверовал Воронин и образовалась там со временем община, он был хорошо знающий молокан, сам проповедник молокан, один банк предлагает ему быть в банке в качестве консультанта. Можно ли такому-то молоканину занять деньги? А? Он выступает в этом банке в качестве консультанта. Даже, как он объясняет, не зная вот всего этого, в этот банк вложил и свою какую-то сумму. Поместное собрание членской церкви призывает его к ответу, и дело доводят до наказания. Там много разных нюансов, но потом он покаялся, и мир восстановился. Хотя эта история приобрела огласку далеко за пределы Кавказа. Здесь сразу же выступает отношение уверовавших христиан вот к этому первому опыту. Церковь отнеслась к нему негативно. Здесь мы видим только лишь то, что дух церкви, церковь, противится, когда христианин по инерции продолжает участвовать в тех или других компаниях этого мира.